каждый день и день за днем. Мы с вами.
В прошлый раз в севастопольских рассказах речь шла о Михайловской батарее и первой обороне города. Не прошло и 100 лет, как нашим предкам пришлось вновь защищать главную базу Черноморского флота от незваных гостей из Европы. И во время этих боев защитникам старого форта пришлось куда тяжелее, чем в середине позапрошлого века. Я передаю слово Константину Кирееву.
В 20 веке тоже почему-то считали, что противник в случае войны будет штурмовать город с моря. Никак не предполагали в руководстве страны, что вражеская армия вторгнется в Крым с суши. Где полуостров, а где граница? Однако жизнь показала совсем другое, и мы опять имели город, отлично защищенный с моря, но практически открытый с суши. Михайловская батарея стала одним из очагов сопротивления наступающим войскам вермахта. О том, что происходило здесь 74 года назад, рассказывает лектор-экскурсовод музея Михайловская батарея Ирина Боболева.
Происходит прорыв немецких войск через оборонительные рубежи. Причем прорыв этот происходит именно с северной стороны, со стороны Микензевых гор. Защитники северной стороны, когда заканчивались припасы, постепенно отступали к фортам Константиновскому и Михайловскому, соответственно. Повреждая орудия, какие-то уцелевшие орудия брали с собой. Итак, несколько орудий зенитных батарей были притащены на Михайловскую батарею. 4 крупнокалиберных и 2 малокалиберных, 37 мм. Вот эти орудия были распределены по контуру. Здесь находился штаб 110-го зенитно-артиллерийского полка. Полковник Матвеев командовал этим полком. И в итоге был получен приказ переправиться на южную сторону, оставив здесь для защиты 160 человек. Оставлены были летчики, аэродром которых находился рядом. Оставлены были зенитчики, части морской пехоты, 95-й, как правило, молдавской дивизии, которая как раз была на защите именно 4-го сектора обороны, то есть северной стороны. И вот эти 160 человек здесь продержались 4 дня, с 18 по 22 июня 1942 года.
Держались как могли, при том, что тяжелого оружия у защитников не было. После попадания одного из немецких снарядов в вещевой склад начался пожар. Дышать было тяжело, бомбежки не прекращались, а они не уходили. Крупный снаряд угодил в госпитальное помещение, и все раненые погибли сразу вместе с медиками. Их найдут только спустя 50 лет. Единственное, что удалось установить, среди них была женщина-врач-стоматолог. При ней был набор инструментов. Останки захоронили на высоте Славы, на месте 365-й зенитной батареи, продолжает Ирина Боболева.
Здесь орудий не было. Здесь сутки работало всего это зенитки, потом закончились снаряды, орудия повредили. И в дальнейшем батарея могла отбиваться только стрелковым, по большому счету, оружием. Те сведения, которые у меня имеются, было 2 сдвоенных Максима и 3 Дегтярева. Все. Ну и стрелковое вооружение, соответственно, вот этими силами держались еще 3 дня. Ну, конечно, ребята, которые подходили, это и морская пехота и так далее, вгрызались вокруг батареи, держали эти окопы. Потом зашли непосредственно в стены Михайловской батареи, держались еще там. Но, опять же, помимо снарядов, обстрелов, бомб, еще и дышать нечем было. Находила такие сведения, что помимо вот этого дыма, который сам собой, пожара, еще и немцы в итоге подошли слишком близко и начали травить газами различными. Но, тем не менее, держались до последнего. По моим сведениям, возможно, это и не так, но я, опять же, все-таки базируюсь больше на воспоминании. Последним защитником Михайловской батареи был комиссар полка Ефименко. Ему перебило ноги, он попросил оставить его здесь, прикрывать отход уже последних защитников Михайловской батареи.
А куда здесь уходить можно было? Кругом море?
Через бухту и уходили, на южную сторону. Сначала переправлялись всеми возможными транспортными средствами, яликами, плотами и так далее. Переправляли мирное население, переправлялись войска, а затем уже части оставшиеся. Последние защитники Константиновской и Михайловской батареи уходили вплавь. С учетом того, что люди не ели, не пили несколько дней, с учетом того, что ранения были практически у всех, уходили ночью под обстрелом в шторм и добрались до южной стороны.
Сколько здесь по морю расстояние?
Самое узкое место около километра, 980 с лишним метров. Поэтому даже вот эту переправу можно уже подвигом считать. Уходили для того, чтобы эвакуироваться с южной стороны кораблями, самолетами, но эвакуации не было, несмотря на то, что слух такой прошел. Поэтому многие из тех, кто все-таки спасся с Михайловской, с Константиновской батареи, они попадали в плен, либо погибли уже на мысе Херсонес на 35-й батарее.
Те, кто пришли на 35-ю береговую батарею, продолжали надеяться на помощь с моря. Корабли за ними не пришли. Пришли две подводные лодки, сняли командный состав и ушли на Новороссийск. 80 тысяч осталось на берегу. Из них почти 35 тысяч раненых. Практически без боеприпасов, без медикаментов и без воды. Вечная им память. А в 1944-м также к морю на Херсонесских скалах оказались прижаты немцы и тоже ждали эвакуации морем, не дождались. А послевоенная жизнь Михайловской батареи была совсем не героической.
Практически все время здесь находились шкиперские склады. Хранили краску, хранили такелаж, хранили горюче-смазочные материалы, химия, для фильтров различных. То есть то, что нужно непосредственно кораблям, хранили непосредственно в Михайловской батарее. И кое-где следы до сих пор этого хранения видны.
Тем, кто реставрировал здание батареи, пришлось извлекать из стен осколки и пули. И довелось прочесть надпись, нацарапанную на стене. «Нас осталось трое». Бриков, Жданов, Пшеничных. И чуть ниже. Умираем за Родину. И сегодня следы последней войны хорошо видны на стенах Михайловской. Их не стали заделывать при восстановлении. Стены помнят войну. Мы прикасаемся руками к раненым стенам и тоже помним.
Покачаемся на радиоволнах. Радио России, Владимир.